информационного века. И поэтому учитель, перестав быть единственным источником информации для детей, сейчас находится в такой ситуации, когда зачастую он чему-то учится и ученика, как ребенка, рожденного и воспитывающегося вот в этой атмосфере информационного века. Кроме того, масс-медиа, которая окружает современного ребенка, это не только магическое окно, через которое он смотрит на мир, но это и печь, через которую идеи проникают в его сознание. Да и не только его, но и нас с вами, взрослых тоже. Потому что во многом современные медиа сейчас формируют представление о картине мира и для ребенка, и иногда и для взрослого, и оказывают влияние на восприятие, на ценности, на формирование модели поведения человека и так далее, на различные установки. Статистика, к сожалению, я привожу статистику 2003 года, но даже в то время статистика говорит о том, что ребенок в 10 раз практически времени больше проводит с различными медиа, нежели с родителями. И практически в 2 раза больше проводит время с медиа, чем с педагогом. И это реалии сегодняшнего дня. И вот этот вектор направления общения с медиа, он в настоящее время еще более сместился. Тем не менее, медиа способствует развитию образного, логического, творческого мышления ребенка, способности к восприятию различных объектов, перспективной способности, способности анализировать экранное пространство и так далее, и формирует опыт художественной, эстетической, творческой деятельности ребенка. И данное направление, данное явление можно считать позитивным в этом направлении развития. И вот когда такая схемочка, которая показывает, что наши дети – это дети все-таки информационного века. И век, в котором они живут, и мы с вами живем, это тоже информационный век. А вот учителя и педагоги пока еще остаются рожденными в индустриальном веке и воспитанными в этом индустриальном веке. И что хотелось бы сказать вот, в связи с этим? Многие дети считают своих педагогов эмигрантами цифрового мира, а себя считают аборигенами цифрового мира. Ну и в настоящее время многие педагоги все-таки идут по пути приближения к тому, что есть у ребенка, и к использованию тех технологий, которыми пользуются дети. Потому что дети пользуются модными технологиями, используют для решения своих каких-то вот задач больше, чаще, чем взрослые. И как сказал один из замечательных канадских медиапедагогов еще в 50-х годах прошлого века, для того, чтобы, которому в прошлом году исполнилось 100 лет, кстати, для того, чтобы жить в современном обществе, нужно быть медиаграмотным, сказал Маршал Маклуин. Очень важно, что современное образование должно учитывать те изменения, которые происходят в обществе, и каким-то образом эти изменения в этом направлении развивать современную школу. Концепция социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года уже в качестве одного из ведущих направлений ставит не только дистанционное образование, но и медиаобразование. И в 4 российских вузах выпускаются специалисты по специальности медиапедагога. И это уже такой важный шаг в направлении внедрения медиа в современное образование. И медиаобразование как направление педагогики, выступающее за исключение закономерности массовой коммуникации. Но в настоящее время пока еще в школах России нет такой специальности, вернее, нет такого предмета, нет конкретной связи с медиаобразованием. Но хотелось бы отметить, что среди тех направлений, с помощью которых реализуется медиаобразование, они в той или иной форме в школах России уже представлены. Медиаобразование связано с различными видами медиа и позволяет изучать, анализировать различные виды медиа, определять источники медиатекстов, интерпретировать медиатексты и ценности в той или иной форме, отбирать соответствующие медиа и получать возможность свободного доступа к медиа для восприятия, для использования, для решения различных образовательных задач, а именно учебных и воспитательных задач. Что представляет собой медиа? Ну, я постаралась на этой 25-я часть педагогов, но я провожу такой опрос каждый раз в аудитории, потому что занимаюсь педагогом. С педагогами, в частности, в настоящее время я занимаюсь вопросами аудио- и видеографического сопровождения образовательного процесса, потому что эта тема включена в федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, и уже с 1 сентября учителя начальных классов должны будут, реализовывая этот стандарт, давать начальным классам, давать первоклассникам понятия об аудио, видео и графическом сегменте и реализовывать какие-то составляющие аудио, видео и графического вот такого модуля в начальной школе. Так вот, каждый раз проводя опрос в аудитории, я вижу, что из 25 участников группы всего лишь один человек выписывает газеты в электронном виде, газеты или журналы. Дальше, я проводя опрос, вижу, что учителя, но опять-таки меньшая часть учителей пользуется текстами в электронном формате по сравнению с текстами в бумажном формате, с конспектами, записями. То есть в основном учителя еще работают ручкой, бумагой, ну, традиционной форме. А вот даже расписание занятий мало кто из них фотографирует, в основном стоят и переписывают. Дальше подкастингом пользуется практически, ну, наверное, 1% из слушателей знает, что такое подкастинг, и использует эту составляющую в своих занятиях. Причем в большей степени сталкиваюсь с тем, что дошкольное образование еще знакомо с тем, что такое подкастинг, и иногда в детских садах используют это. Дальше. Интернет-ресурсами, естественно, пользуются все, потому что вот сейчас, я не знаю, как в других регионах, а в Кировской области правительство области оплатило бесплатный интернет для всех учителей, но тем не менее только 40% смогли физически подключить интернет и бесплатно им пользоваться. Дальше, видео в образовательных учреждениях сейчас создают, но возникают вопросы программного обеспечения для создания видео. Но буквально с 12 февраля этого года такие проблемы в школах стали возникать. И после того, как образовательные учреждения школы привыкли работать с программными продуктами от компании Adobe Premiere, сейчас они снова переходят на Movie Maker, на Windows Live, и не могут уже реализовать то, что у них было возможно раньше сделать. Телевидение в цифровом формате. Об этом многие знают из педагогов. Но мало кто пользуется. Ну вот, например, все кировское телевидение уже в цифровом формате вещает еще с прошлого года. А вот по другим регионам мы прошли, посмотрели телеканалы. Не везде еще есть цифровое телевидение в областях. Ну, я пройду дальше. Но, кстати, есть такие ресурсы, с которыми как-то знакомы педагогу. Это вызывает неподдельный интерес, в частности, Google Art Project. Это проект, который был открыт Google в этом году. И это путешествие в трехмерном пространстве по уже 10 музеям мира. И, конечно же, это та составляющая, это то интересное, что педагогу не мешало бы принести в школу и показать ребенку. И когда мы говорим о негативном влиянии интернет-ресурсов на ребенка, то вот посмотрев такой проект, вот здесь адресочек есть, Google Art Project, посмотрев такой проект, и дети, и взрослые остаются в восторге, и, конечно, с удовольствием вот на это пространство можно пускать ребенка, но там ничего отрицательного не увидит, в том числе и на телеканалах, множество телеканалов детских есть, и «Улыбка ребенка», и «Радость моя», и «Бибикон», то есть там, где дети могут вычеркнуть только интересное, позитивное, полезное для себя. Медиаобразование – это часть основных прав гражданина любой страны, и это было отмечено еще в 99 году на заседании ЮНЕСКО. И было рекомендовано внедрение медиаобразования в национальные учебные планы всех государств в течение всей жизни человека. И вот каковы подходы в медиаобразовании? Во-первых, интеграция через различные учебные предметы. Но именно по такому принципу построены на настоящее время федеральные государственные образовательные стандарты. В некоторых странах медиаобразование внедряется через факультативы, в некоторых через специальные предметы, но и более 20 стран, где есть специальный предмет медиаобразования, который именно учит ребенка читать экранное пространство, смотреть, как оно воздействует на психику, как оно устроено, как его создать, в чем законы зрительного и аудиовизуального восприятия, что такое эффект Куликова, что такое золотое сечение и так далее. И вот когда дети, и сначала взрослые, а потом дети знакомятся с этим, то, естественно, они понимают, почему так влечет реклама и ребенка, и взрослого, и на каких принципах она построена, и какие цвета в первую очередь увидят, какие в последнюю очередь увидят, и какую часть экрана увидят раньше, какую позднее. То есть вот все вот эти вот элементы, которые хотелось бы, чтобы в школах с ними были знакомы дети. Потому что в медиаобразовании все-таки мы идем в нашей генеральной, основной, наверное, цели – это формирование медиакультуры ребенка, чтобы ребенок умел грамотно работать с этим экранным пространством. Но как определение культуры, которое имеет более 400 уникальных определений, так и определение медиакультуры, оно по-разному трактуется, но вот здесь вот три направления, например, это различные материальные интеллектуальные ценности в области медиа, с одной стороны, с другой стороны, это система их воспроизводства, функционирования в социуме, а с третьей стороны, это медиакультура личности, которая включает в себя совокупность уровней развития личности ребенка, которая способна воспринимать тексты, анализировать, оценивать, усваивать новые знания и самостоятельно заниматься медийным творчеством. И причем, ребенок, занимаясь медийным творчеством, сейчас выходит в глобальное информационное пространство, размещает свои ресурсы в глобальном пространстве. Существует целый ряд подходов к формированию медиакультуры личности. Я не буду сейчас останавливаться на этом. И хочу закончить свое выступление только одной фразой. Мы имеем дело с уникальной ситуацией, когда значит только медиакультура, значит делать ее. Но и вот это делание, оно можно еще вот это делание, оно все-таки основано на том, чтобы работать с ребенком в содружестве, используя именно принципы гуманной педагогики. Принципы современной гуманизации образования и решать все вопросы с ребенком совместно в процессе педагогического взаимодействия или поддержки, или как высшего уровня, или сопровождения. И таким образом получается, что мы, работая с ребенком, мы должны идти всегда по принципу СО, по принципу взаимо и СО, то есть взаимно, когда мы взаимно познаем, понимаем, относимся друг к другу, влияем так или иначе, помогаем, и сотрудничество, когда мы совместно с детьми создаем те или иные медийные проекты. И вот тогда получается у нас в педагогике сотрудничества, в педагогике такой гуманной педагогики современной, получается сотрудничество, в котором дети уже не будут воспринимать педагога как иммигранта цифрового мира, а себя чувствовать при этом аборигенами цифрового мира. Ну и вот тогда, таким образом, получается вот такое вот взаимоотношение между педагогами и учениками, при котором и создаются вот такие вот творческие студии, творческие работы и решаются различные вот вопросы. Но при этом, конечно же, учитывая возрастные способности ребенка и особенно гендерные способности, на это сейчас очень мало обращается внимания в решении вот таких.